Мы все повернулись и посмотрели на небольшого мужчину в черной сутане и странной маленькой шапочке. Монсеньор Эдуард, представитель почти забытой раннехристианской секты, прозябающий ныне на Пасыме и нескольких колониальных планетах, попал в число гостей благодаря своему участию в программе помощи Армагасту и до сих пор тихо работал ложкой. «О да», — сказал он, и на его морщинистом лице появилось слегка удивленное выражение. «В учении святого Теяра рассматривается эволюция к точке Омега».
«Аналогична ли точка Омега идее практического сатори наших дзен-гностиков?» — спросила Сюдетта Шер. Монсеньор Эдуард тоскливо взглянул на свой суп.
«Нет, не совсем», — терпеливо ответил он. «Святой Теяр считал, что все живые создания, все уровни органического разума есть звенья предопределенной свыше эволюции к окончательному слиянию с божеством».
Тут он слегка нахмурился.
«За прошедшие 8 веков идеи Теяра подвергались переосмыслению, но основополагающая мысль, что мы рассматриваем Иисуса Христа как пример воплощения искомого высшего сознания в человеческой плоскости, осталась прежней».
Я кашлянул. «Гипотеза Теяра получила дальнейшее развитие в трудах иезуита Поля Дюре, не так ли?» Монсеньор Эдуард окинул меня внимательным взглядом. На его печальном лице появилось недоумение.
«Конечно же, да», — ответил он. «Но я, признаюсь, никак не ожидал встретить здесь кого-то, знакомого с трудами отца Дюре».
Я смотрел в глаза человека, который оставался другом Дюре, даже когда сослал его на Гиперион за отступничество. Я вспомнил о другом беженце из Нового Ватикана, молодом Ленаре Хойте, который лежит сейчас мертвый в ледяной гробнице времени, пока паразиты крестоформы, несущие в себе искалеченные ДНК отца Дюре и самого Хойта, продолжают свой кощунственный труд по их воскрешению. Как вписываются эти исчадия ада в идеи Теяра и Дюре о неизбежном светлом движении к божеству? Тут Спенсер Рейнольдс, вероятно, решил, что не стоит выпускать нить разговора из своих красивых рук.
«Дело в том», — сказал он, и его звучный, хорошо поставленный голос перекрыл оживленную беседу в средней части стола. «Что война, подобно религии или любой другой всеохватывающей человеческой деятельности, должна оставить свою инфантильную озабоченность буквалистским соответствием предмету, который выражается в рабской одержимости так называемой целью, и наслаждаться всецело эстетической стороной явления. Теперь о моем собственном, самом последнем проекте».
«А какова цель вашего культа, монсеньор Эдуард?»
вырвала нить разговора из рук Рейнольдса Тирена Вингрен-Фейв. Она проделала это играючи, не повышая голоса и не отводя взгляда от лица священника.
«Помочь человечеству познать Бога и служить Ему», — тихо ответил тот и принялся шумно доедать свой суп.
Покончив с ним, старичок посмотрел на советника Альбедо, ища у него поддержки.
«Я слышал, советник, что техноцентр преследует до странного аналогичную цель. Правда ли, что вы пытаетесь создать своего собственного Бога?»
Улыбка Альбедо была рассчитана идеально. Она выглядела дружеской, без малейших признаков фамильярности или снисходительности. «Не секрет, что центр давно работает над созданием хотя бы теоретической модели так называемого искусственного интеллекта, намного превосходящего наши скромные способности». Он взмахнул рукой. «Но вряд ли это можно рассматривать как попытку создания Бога, монсеньор. Вернее, видеть в этом экспериментальный проект, развивающий гипотезы ваших святого Теяра и отца Дюре».
«Но вы все же надеетесь, что сумеете довести вашу собственную эволюцию до уровня этого сверхсознания?» — спросил капитан Ли, герой морских сражений, внимательно вслушивавшийся в разговор. «Можно ли сконструировать высший разум, как мы когда-то сконструировали ваших примитивных предков из кремния и микрочипов?»
Альбедо рассмеялся. «Боюсь, будет не столь грандиозно и не столь просто. И когда вы употребляете слово «вы», капитан, не забывайте, пожалуйста, что моя личность — лишь капля в море разнообразных разумов, столь же пестрым, как общество людей на этой планете, и тем более во всей сети. Техноцентр — не монолит. Как всякая плюралистическая цивилизация, он может похвастаться множеством философий, учений, гипотез, даже религий, если угодно. Альбедо скрестил руки на груди, будто смакуя пришедшую на ум остроту. Хотя лично я склонен воспринимать охоту за высшим разумом как хобби, а не как религию. Это все равно, что собирать кораблик внутри бутылки, капитан, или спорить, сколько ангелов уместится на острие иглы. И Альбедо взглянул на монсеньора. Все вежливо рассмеялись, все, кроме Рейнольдса, который непроизвольно хмурился, очевидно размышляя, как бы снова перехватить нить разговора. «А что вы скажете о слухах, будто в процессе работы над высшим разумом техноцентр создал точную копию старой Земли?» — выложил вдруг я, сам себе на удивление. Улыбка на лице Альбедо не померкла, дружелюбная искра в глазах не погасла, но на какую-то долю наносекунды сквозь призрачный лик советника проглянуло что-то. Что? Удивление, гнев, насмешка? Ума не приложу. За эту бесконечную секунду он мог тайно связаться со мной, передать колоссальный объем информации через пуповину, соединяющую меня с техноцентром или по невидимым каналам, зарезервированным нами для собственных нужд в лабиринтах инфосферы, которые люди наивно считают прямыми коридорами. И с той же самой легкостью он мог убить меня, отдав приказ тем членам технопантеона, которые распоряжаются жизнями мне подобных так же просто, как директор института приказывает лаборанту усыпить ненужную для эксперимента мышь. Разговоры за столом стихли сами собой. Даже Мейна Гладстон и ее высокие гости все как один повернули головы в нашу сторону. Советник Альбедо еще шире улыбнулся. «Какая дивная нелепица. Скажите, господин Северн, может ли кто-нибудь, в особенности такой организм, как техноцентр, который ваши комментаторы именуют шайкой бестелесных мозгов и приблудных программ, что дезертировали из своих плат и занимаются выковыриванием интеллектуального мусора из своих несуществующих пупков? Так вот, может ли кто-нибудь создать точную копию старой Земли?» Я посмотрел на проекцию, сквозь проекцию, впервые заметив, что тарелки и еда Альбедо тоже были иллюзией. Разговаривая, он не переставал жевать. «Кроме того», — продолжал он, очевидно сильно позабавленный моим простодушием, «не приходило ли на ум сочинителям этой басни, что точной копией старой Земли может быть разве что сама старая Земля во всех ее проявлениях? И как, скажите на милость, можно использовать подобный артефакт в работе над расширением теоретических возможностей матрицы искусственного разума?» Когда стало ясно, что отвечать я не собираюсь, над столом повисло неловкое молчание. Монсеньор Эдуард прокашлялся.
«Думается, — сказал он, — что... общество, способное создать точную копию любого мира, в особенности мира, уничтоженного 4 века назад, не нуждается в Боге. Оно само было бы Богом».
«Совершенно верно», — рассмеялся советник Альбедо. «Да, глупые слухи, но восхитительные. Просто восхитительные». Все облегченно рассмеялись, возобновился прежний шум. Спенсер Рейнольдс заговорил о своем новейшем замысле. Он мечтал уговорить самоубийц организованно прыгать с высоких мостов на 20 мирах сети с трансляцией перформанса по альтингу. Но Тирена Вингренфейв снова привлекла к себе внимание, обняв монсеньора Эдуарда и зазывая его на нудистскую вечеринку в своем плавучем поместье на Безбрежном море. Я встретился глазами с советником Альбедо и отвернулся. Как раз вовремя, чтобы перехватить вопросительные взгляды Ли Хента и Мейны Гладстон. К счастью, в этот момент официанты внесли на серебряных тарелках очередную смену блюд. Обед был превосходный.